Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Шофтим. И будем сегодня читать 19 главу книги Дворим, или по-русски Второзаконие. После того, как Тора дала указания в отношении судей и полиции, и царя, и священников, и всей системы управления страной, Тора говорит в нашей главе о том, какие приоритеты есть в работе этой системы. Немного говорит о том, какая судебная система должна быть в Израиле. С 1 стиха 19 главы. «Ки яхрит Адонай Элоэха, когда уничтожит Господь Бог твой, это Гоим, ашер Адонай Элоэха натан лиха эт арцам, те народы, землю, которую Господь дает тебе, выираштам, и ты унаследовал их, выишавта бе ареем, увэтихем, и будешь жить в этих городах и домах их. Шалош арим тавдил лиха бетох арциха. Выдели себе три города внутри своей страны, ашер Адонай Элеха натан лиха лерошта, которую тебе дал унаследовать Господь. Все, что ты делаешь в своей стране, вся система деления страны, административного или какого-либо другого, постоянно помни, Всевышний постоянно это напоминает, что это земля, которую тебе дал Господь. Он тебе ее дал, он тебе ее может и взять, ты можешь уйти в изгнание, если ты будешь ей неправильно пользоваться. Тахин лиха аддерех, подготовь дорогу к ним. Вообще в еврейской истории дороги играют очень важную роль. В период второго храма, когда много народа было в изгнании, 15-го числа месяца Адар, сразу после Пурима, выходили специальные бригады, которые чинили дороги, чтобы народу было легче идти в Иерусалим. 3 раза в год надо идти в Иерусалим. Это не дело идти по каким-то кочкам и колдобинам. Идти надо по хорошей, правильной дороге. Раз в год дороги чинили. Чинили дороги в Иерусалим и чинили в дороги, чуть-чуть забегая вперед, скажем, в города-убежища, о которых здесь идет речь. Подготовь дорогу, вышла, что это гвуль, и раздели на три административных единицы, так скажем. Гвуль Арциха, границы страны твоей, Ашер Ингелеха Адонай Элоэха, которую выделил тебе Господь Бог твой, Веая Лану Шама Коль Роцеах, и туда может убежать всякий убийца. Снова Тора говорит, после того, как уже говорила в книге Бамидбар, в 35 главе, о городах-убежищах. Городам-убежищам уделялось очень большое внимание. Мидраш говорит, что единственные дорожные указатели, которые были в стране Израиля, были указатели на города-убежища. Довольно важная была забота о том, чтобы защитить человека, который нечаянно совершил убийство, ненамеренно совершил убийство, защитить его от самосуда. Израиль только-только формировался как народ. В отсутствии единой административной системы каждая семья, каждый клан, каждый род отвечал сам за себя и вполне мог требовать кровной мести в случае убийства. Это был такой естественный ход вещей. И для того, чтобы защитить человека от расправы, от самосуда, Всевышний повелевает установить города-убежища, куда любой, совершивший нечаянное убийство, может убежать. Это не маленькие захолустные города. Насколько мы знаем, это города с развитой инфраструктурой, в которых есть торговля, в которых есть занятия для человека. Это не 101 километр. Тем не менее, человек оставлял свою семью, и в какой-то степени пребывание в городе-убежище – это наказание. Оно называлось галут, изгнание. То есть человек все-таки получал наказание, то, что он удалялся от привычной своей среды, от привычного своего города, может, от какого-то своего дела на очень долгий срок. Те, кто не могли получить пропитание в этом городе тех, как говорит традиция, как говорит Мидраш, кормила мама первосвященника. Почему мама первосвященника? Мы помним, что изгнание в город, убежище бессрочное. Оно заканчивается не после определенного срока, а после смерти первосвященника. Чтобы жители этих городов не молились о смерти первосвященника, чтобы их умилостивить, так говорит традиция, мама первосвященника их кормила. Маймонид, Рамбам в своих перечислениях законов говорит, что все было направлено на воспитание человека. И сам город Левитский. И если у этого человека был рав, рав должен был, наставник его должен был переехать за ним в этот город. Ну, это, в общем-то, частное мнение Рамбама. И тем не менее, мы говорим, может быть, о комфортном изгнании, как все-таки о наказании, но защищающем от самосуда, от суда линча, от внесудебной расправы. «Взе давар ароцеах ашерину шама вехай». И вот ситуация, в которой убийца может убежать туда и будет жить. «Ашер якеит раэу бивли даат», который нанес повреждение ближнему своему, непреднамеренно, без намерения. «Вулёса нэлё митмоль шэчом», без всякой затаённой ненависти. Что такое «бли даат», ненамеренно? Если человек соблел все меры предосторожности, сделал все возможное для того, чтобы убийство не случилось. Если человек сел пьяный за руль, и у него вообще не было никаких намерений, и да, от разума вообще не было, и он кого-то задавил, он неосторожный, и это не называется непреднамеренным убийством. Непреднамеренным убийством называется ситуация, когда человек сделал все возможное, чтобы несчастье не случилось, соблюл все необходимые условия, соблюл технику безопасности, а несчастье все-таки случилось. «Ашер его и траэу бияр», в пятом стихе Тора приводит пример, как если придет с ближним своим в лес, «лахитов эцим», чтобы рубить дрова. Понятно, что в лес идут не с чужим человеком, а с каким-то человеком, с которым действительно человек дружен и может вместе провести время и вместе работать. В нитха ядобы герзен, и замахнулся он рукой с топором, лакрот аец, чтобы срубить дерево. В нишаль аббарзель минаец, и слетело топорище с ручки топора. У маца этраэу вамет, и он нашел, посмотрел на своего ближнего, увидел, что тот умер. Янус эль эхат Гарим Аэле Вихай. Такой человек в этой ситуации может убежать в город-убежище и жить там. И он защищен от внесудебной расправы родственников. Для чего Тора говорит нам сделать хорошие дороги, а Мидраш говорит о дорожных указателях, и снова Тора говорит о том, что этот город должен быть в максимальной близости к каждой точке, надо разделить страну и в каждом регионе сделать такой город. И для чего все это? Пен ердов агуэль адам, пен ердов гуэль адам ахрей аруцеах, чтобы кровный мститель не преследовал убийцу, хиехам левово, в разгорячении сердца своего, выисиго, и достиг его, киербе адерех, и потому что будет долгий путь, вейкеу нефеш, и он побьет душу, влоим мишпат мавет, а у него нету смертного приговора, килот санеу митмоль шельшом, потому что он не затаивал ненависть. Что говорит здесь Тора? Тора говорит, надо, чтобы город-убежище был недалеко, чтобы до него было близко дойти, и чтобы туда была хорошая дорога. Потому что если человек будет полгода на перекладных, или несколько дней на перекладных, какими-то неизвестными тропами добираться до города-убежища, ничего хорошего не будет, его сможет достичь мститель и совершится самосуд. А у этого человека не было намерения убить, он не затаивал ненависть. Алькен анохи митцавели мур, поэтому я заповедую тебе, говоря, шалош арим тавдиль лихар, сделай себе три города. Три этих города внутри страны — это добавление к тому, что Моше сделал за пределами Иордана. Всего выходит шесть городов. Восьмой стих. «Ваим и архив Адонай Элеха эт гвулеха». А если Господь расширит твои границы, «Хаашер нишба ле авотеха», как клялся отцам твоим, «Венатан леха эт кол аарец ашер дибер латет ле авотеха», и даст тебе всю землю, которую поклялся дать отцам твоим, «Ки тишморет кол аммитсва азот», если ты захочешь соблюсти всю эту заповедь, «Ласута ашер анахим митсавха айом», и сделать то, что я тебе заповедую сегодня, в любви к Господу, идти его путями, коль ямим, во все дни свои, выисавта лиха от шалош арим, аль шалоша аэли, ты добавишь тебе еще три города к этим городам. Здесь Всевышний как бы ставит народ перед выбором. Если вы хотите проявить благодарность, если вы хотите выразить любовь ко Всевышнему, как выразить любовь ко Всевышнему? Как поступить по любви и заповеди, не просто по заповеди, по любви и заповеди, добавить города, которые защищают человека от расправы внесудебной, то есть укрепить судебную систему. Бог неоднократно говорит о том, что когда народ находится в правильных, совершенных отношениях с ним, творится и праведный суд. И наоборот, когда отношения со Всевышним разрываются, как это описывает Иеремия, например, священники не говорили, где Господь, и законоучители не знали меня. И сказали суды, и за это я буду судиться с вами. Это Иеремия, 2 глава. И это не единственное место. Мы читали в самом начале нашей недельной главы о том, что суд нужен для того, чтобы Израиль мог спокойно, мирно существовать на своей земле. Служение Всевышнему невозможно без того, чтобы был правильный суд. В Иерусалимском Талмуде есть такая история, байка, агада, историческое предание, которое не обязательно исторически достоверно, но поучительно. Оно рассказывает о том, как Александр Македонский в своих путешествиях дошел до страны, которая называется Кацея. Она находится где-то далеко, за темными горами. И царь Кацея его спросил: «Ты зачем пришел?» Он сказал: «Я хочу поучиться справедливым законом, хочу учиться справедливости». Кацейский царь сказал: «Ну, садись, поприсутствуй на наших судебных процессах». Пришли два человека, и один сказал: «Я купил у него поле, нашел в поле клад». И продавец говорит: «А я продал поле и все, что в нем, значит, клад принадлежит покупателю». А покупатель говорит: «Я когда покупал, я имел в виду только поле, а клад я не покупал». И они хотят вернуть один другому. Представьте себе, что, переведя это на современный язык, человек продал кому-то пальто, а в пальто найдено три золотые монеты. Чьи они эти золотые монеты? Вот такой у них суд. Спрашивает царь Кацийский: «У вас есть дети?» Один говорит, что у него сын, другой, что у него дочь. Он говорит: «Вот, пожените их и будьте благословенны. Пусть будет у них сокровище». И, поворачиваясь к Александру Македонскому, спрашивает: «А как бы у вас рассудили?» Он говорит: «У нас обоих бы казнили, а сокровище забрали бы в казну». Царь Кацийский сказал: «А солнце у вас восходит?» Македонский говорит: «Восходит». «А дождь идет?» «Идет». «Странное дело». «А козы? Козы у вас есть в стране?» «Козы, козы есть», ответил Македонский. «Ну, вот, наверное, для этих коз у вас и восходит солнце». Это такая байка, снова повторюсь, историческое предание, но оно говорит о важности правосудия. И важность правосудия, часть правосудия, в том, чтобы правосудие было в руках судей, а не в руках каждого, кто захочет, чтобы правосудие совершалось судьями и праведным судом. Поэтому Всевышний говорит о том, чтобы защитить человека от расправы, защитить его от расправы родственников, которым может показаться, что, может быть, он все-таки виноват. Это все из-за него и тому подобных вещей, как это с человеком часто случается. Любой человек, попавший в самую большую неприятность, имеет право на справедливый суд. Влёй шафех дам наки бекерев арцеха, чтобы не пролилась кровь невинная в твоей стране. Ашер Адонай Элюэха натен леха, который Господь Бог дает тебе, нахала наследием. Вая алеха дамим. И тогда была бы на тебе кровь. Весь народ, вся судебная система отвечает за то, чтобы в стране не было самосуда, чтобы не было внесудебной расправы, чтобы человек, который совершил преступление непреднамеренно, заслуживал суда, который разберет его дело. В 11 стихе читаем: «Кие иш соне лераэу». А если человек ненавидел ближнего своего, «веаравлю» и сидел на него в засаде, подстерегал его, «векамалав вейкеу нефеш», встал на него, восстал на него и побил его, и умер тот человек, «венаса алехата арим аэль», и убийца убежал в один из этих городов, городов-убежищ, «вешальхоу скинеиро», тогда старцы из его города, «велакхоу мишам», пошлет делегацию и возьмут его оттуда, «венатно то бояд гуэль адам вамет», и передадут его мстителю, и тот умрет. То есть есть разбирательство, происходит разбирательство, и разбирательство пытается изучить, понять, действительно ли человек совершил это убийство непреднамеренно, или он замаскировал, как несчастный случай, что-то, что он давно намеревался сделать. Если этот человек совершил убийство преднамеренно, то он будет наказан. Не жалей его глазами своими. Барта дама накими Израиль ватовлиха. И сотрешь невинно пролитую кровь из Израиля, и будет тебе хорошо. Когда мы читаем об убежищах и о том, что Всевышний заботится о суде и о защите невиновного, может показаться, что Тора говорит: «Милуй, милуй всех, если уже он убежал, если добрался до города, значит, так тому и быть, в этом городе всех милуют». Как говорили в детских играх: «А я в домике». А здесь Тора говорит, что нет, город, убежище, он и центр правосудия. Правосудие, которое может судить, не только миловать. И если задача защитить невинную кровь, с одной стороны, защитить от пролития невинной крови, защитить того, кто совершил непреднамеренное преступление. С другой стороны, не оставить без наказания того, кто убил намеренно. То есть это не какой-то островок безопасности, не какой-то домик из детской игры, а место, где происходит суд. И когда надо проявлять суд, а не милость, будет проявлен суд. 14 стих. Лотаси гвуля раеха. Не нарушай границ ближнего своего. Ашер гавлю ришоним бенахалатеха. Которые установили до тебя, прежде в пределах твоих. Ашер тинахель беарец. Ашер данай элоеха натен лиха лершута. Который ты получишь в стране, которую Господь тебе дает наследовать. Ну, самый простой смысл. Потихонечку передвигать забор между двумя дачами и добавлять себе территории. Потихонечку отбирать землю у своего ближнего. Но кроме этого, эту заповедь толкуют и гораздо шире. Если в городе, в небольшом городе есть обувной магазин, этот магазин снабжает обувью город, можно ли прийти и открыть второй магазин? Забрать пропитание, забрать какой-то надел или посягнуть на какой-то надел, которым человек уже питается, которым человек установил себе пропитание. Можно ли перебить бизнес пекарю, сапожнику, плотнику? Нужно ли уважать экономические границы человека? И традиция толкования данного стиха говорит, что да, нужно, И если ты собираешься открыть где-то бизнес, открыть где-то какое-то дело, если это открытие полностью лишит пропитания твоего ближнего, то посоветуйся с ним, и лучше тебе открыть другое дело. Но это отдельная и очень глубокая тема того, насколько важно принимать во внимание то, что рядом с нами живет сосед, который тоже нуждается в том, чтобы кормить свою семью. Если у него сегодня нету поля, нету сада, а есть книжный магазин, сапожная мастерская, пошивочный цех, надо ли нам это уважать? Или свободный рынок и свободная конкуренция. Следующая тема с 15 стиха. Ло якум эд эхад бэиш. Не будет свидетельствовать один свидетель против человека. Лехоль авон, у лехоль хатат, бэколь хита ашер ихте. Во всяком преступлении и во всяком грехе, каким бы грехом ни совершил, альпишней эдим, по двум свидетельствам, о альпиш лоша эдим, якум адавар. По двум или трем свидетельствам будет основываться всякая вещь, всякий приговор. Ки якум эд хамас бе иш, лаанот бо сара. Если встанет злонамеренный свидетель против человека и будет наговаривать на него, яамду шней аннашим ашер лаэм рив, оба спорящих встанут лифней Дунай перед Господом, лифней акоаним ваашавтим перед священниками и судьями, ашер ию баями маэм, которые будут в те дни, виддаршу ашавтим эйтев, и разберут их дело судьи тщательно. Говорят, один из показателей правосудия – количество оправдательных приговоров. Насколько навет, донос, лжесвидетельство сразу же автоматически приводит к обвинению человека, к наказанию человека, порой к смерти человека. В искаженных, сломанных диктатурой судебных системах мы видим, что так оно и срабатывает. Мы знаем это в истории разных стран. И Тора защищает человека от ложного навета, то есть снова заботиться о человеке, который попал в неприятную ситуацию. Он оклеветан, может быть, его имя растоптано, и он нуждается в защите и имеет право на эту защиту. Вегине, и вот, эд шекер, уже свидетель, эд шекер ана беахив. Выяснилось, что он наговорил на брата своего, сделайте ему то, что он намеревался сделать для своего брата. То есть свидетель хотел подвести ближнего своего под какой-то приговор, под какой-то штраф, под какое-то наказание. То самое наказание, которое он хотел навести на своего ближнего, то самое наказание и сделайте ему. Беарта ара микирвеха, и уничтожи злое среди своей. Ве анишарим, оставшиеся, ишмау ве рау, услышат вы и убоятся. Ве ло ясфу лаасот од кидавара разы бекирвеха, и не будут больше поступать так, как это зло в твоей среде. Те, кто увидят, что к лжесвидетелям применяются строгие меры наказания. И сегодня есть в разных судебных системах какие-то особые статьи, по которым человека можно обвинить на основании только своих слов и остаться безнаказанным, даже если выяснится, что твое свидетельство ложное. Тора говорит, повелевает строгое отношение к этому. Вся наша глава, все, что мы здесь читаем, связано с праведным судом, с правом каждого человека на праведный суд, на свою свободу, на свою территорию, на свою частную жизнь. И дальше говорится «Ло тахуз и неха нефеш ба нефеш айн бы айн, шен бы шен, яд бы яд, регель бы регель. Это знаменитая формула Торы, которую некоторые называют злобной и жестокой. Пусть не будут знать милости глаза твои, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Многие говорят, что Тора здесь имела в виду самый простой смысл, и это действительно буквально так и понималось. И в период второго храма так это толковали саддукеи. Классическое толкование современного иудаизма, что речь идет о штрафах. Действительно, что толку для человека, у которого выкололи глаз, что и тому, кто ему нанес это увечье, тоже выколют глаз. Как ему жить, как ему питаться. Поэтому мудрецы понимали это место как говорящее о денежной компенсации. Прошло много веков, и археологи стали находить разные древние документы. Среди этих документов кодексы, в которых тоже говорится о том, что это система денежных компенсаций, что есть какие-то списки, которые говорят, как возмещать убыток за руку, за ногу, за глаз и так далее. То есть для каждого поврежденного органа есть какие-то свои размеры предположительной компенсации, и речь идет об этом. А мы на этом заканчиваем изучение 19 главы книги Творим. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и любите их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто больных сопровождает, даст им мудрости, терпения, сил. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.